У ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент, присвечаны апошнім падзеям у беларуска-расійскіх эканамічных стасунках. Што азначае прапанова Александра Лукашэнкі аб продажы кантрольных пакетаў акцый Белтрансгазу і НПЗ ў абмен на ўнутрырасійскія цэны на газ і нафту? Гэта выгадная здзелка, гэта капітуляцыя ці гэта піар? У чым прычыны чарговага канфлікту на конт аплаты расійскага газу? Які далейшы лёс мытнага саюзу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак, выдавец БДГ Пётр Марцаў і эксперт Інстытуту менеджмента і прыватызацыі Алена Ракава. Напрыканцы гэтага тыдня Александр Лукашэнка зрабіў сенсацыйную заяву. Ён сказаў, што не супраць прадаць Расіі кантрольныя пакеты Белтрансгазу і нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, але ў абмен на ўнутрырасійскія цэны на газ і нафту. Што это такое? Гэта прапанова, ад якой нельга адмовіцца ці якую нельга прыняць. Іншымі словамі, гэта добрая, прарыўная, узаемавыгадная здзелка. Як, напрыклад, гэта лічаць некаторыя ў Расіі, вось уже паступілі некаторыя афіцыйныя заявы, што гэта сур'ёзная і дзелавая прапанова. Гэта капітуляцыя, вось, напрыклад, інтэрнэт-выданне «Партызан», а загаловіла рэпартаж пра гэта адным словам «здаўся». Ці гэта просто банальны піар, магчыма, і нават перадвыбарчай? Тацяна, як вы лічыце?
Вы яшчэ назвалі, што гэта сенсацыя нейкая. Я б не казала, што гэта сенсацыя. Справа ў тым, што і Расія, і Беларусь на працягу мінулага года абмяркоўвалі праграму, якая такая мае такую длінную, доўгую такую назву, праграма пашыранага супрацоўніцтва ў паліўна-энергетычнай сферы Расіі і Беларусі. Менавіта і гэтыя пытанні, усе, якія тычацца інтарэсаў Беларусі, а што Беларусі цікавіць, гэта ўсе раўнадаходныя кошты на газ, і гэта ж танныя кошты на нафту, а таксама з расійскага боку гэта кантроль над беларускімі прадпрыемствамі, перш за ўсё ў газавай галіне і нафтаперапрацоўчай, гэта ўсё акрэслена ў гэтай праграме. І эксперты з двух бакоў, была камісія, яна працавала вельмі настойліва, і яны паспрабавалі нейкім чынам узгадніць гэтыя падыходы. І не здарма ж сама ж напрыканцы мінулага года казала в тым, што вось нечаканай для нас Расіі ўмесла прапанову падпісаць 4 міждзяржаўныя пагадненні. А яны аб чым сведчаць? Яны сведчаць аб тым, што расійскі бок захацеў атрымаць гарантыі пры ўваходжанні расійскага капіталу на беларускія прадпрыемствы. І аб гэтым ішла там вось і рэч. Але ж беларускі бок вельмі добра сапраціўляўся на вышэйшым дзяржсавеце напрыканцы мінулага года гэтая праграма не была ўзгоднена, і адсюль узніклі ўсе праблемы, ўсе супярэчнасці ў адносінах, і тыя ж канфлікты, і тыя ж кошты, і тыя ж новыя умовы імпарта расійскай нафты для Беларусі. Цяпер сітуацыя вельмі цікавая, плод паспявае, можна сказаць так, таму што відавочна Беларусь вось амаль што паўгода папрацавала ў новых умовах імпарта расійскай нафты, і аказалася, што сітуацыя даволі складаная. Справа ў тым, што нават афіцыйна чыноўнікі беларускія кажуць аб тым, што беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы не могуць эфектыўна перапрацоўваць расійскую нафту, якая пастаўляецца з мытай, бо яны маюць узровень перапрацоўкі, цяпер глыбіні перапрацоўкі дзесь каля 70%, а каб перапрацоўваць эфектыўна, яны павінны мець 293%. Ёсць альтэрнатыва ў гэтым выпадку падвысіць кошты на ўнутраным рынку, прыкладна на 70%, але ж відавочна, што ўрад на гэта ніколі не пойдзе. І сітуацыя сапраўды пагодзіцца. І хаця Міжнародны валютны фонд і Нацбанк яны падлічылі, што кошт гэтага шоку нафтавага для Беларусі прыкладна 2 мільярды, я думаю, што магчыма гэта і болей. І відавочна, ніякая альтэрнатыва, і венесуэльская нафта, яна не можа замяніць танную расійскую нафту, і гэта выдатна разумее відавочны беларускі там урад і прэзідэнт. І тое, што Расія актыўна будуе сваю альтэрнатыўную нафтагазавую інфраструктуру ў абыход Беларусі, і тое, што учора з'явілася інфармацыя аб тым, што ўсць Луга, гэта дзесьці Русі, там каля Піцера, будзе пабудаваны новы нафтаперапрацоўчы завод Расійскай Федэрацыі. Гэта кажа аб тым, што кошт нашых нафтаперапрацоўчых заводаў, ён катастрафічна хутка зніжаецца, асабліва ў умовах новых умовах импорта российского газу, и не выключено, что какие-то час наши нафтопереработчие заводы уже не будут потребны Российской Федерации, коли будет альтернатива. Соправды побудована, и тому сейчас поспелка гандляваться по этих питаниям, я не кажу уже от Белтрансгаза, потому что 50% видовочно Российскую Федерацию это не задовольняя, и то, что совсем недавно Беларуси напомнили про этот долг.
Алена, ну, сразумела, есть певная арифметика, есть певные проблемы, але есть, так бы мовить, и библейская притча про продаж першородства за чечевичную похлебку. Тут не отбывается нечто подобное? Махчимо и вымушено?
Ну, не знаю. На мой взгляд, стороны прекрасно понимают, что договариваться надо каким-то образом. Хотя наша страна пытается монетизировать всячески неготовность России видеть здесь другую власть и как бы других лидеров. Вот. Но в то же время и Россия как бы не готова это делать совсем бесплатно. Хотя, опять же, на мой взгляд, тоже прекрасно понимают. Дразнить можно Лукашенко как угодно, но от Лукашенко никто не собирается отказываться пока. Вот. А что касается контрольного пакета, ну это действительно это давно, давно озвучивалось, так же, как и давно озвучивалось желание продать наши заводы, другой вопрос, по какой цене. И тут надо учитывать внутрироссийские цены. На самом деле это не такие уж и сладкие цены. Украина покупает сейчас по 230, но это выше, чем внутрироссийские цены. Они на так много. И внутрироссийские цены будут повышаться. Тут никуда не деться. И уже я видела прогноз в следующем году повысить опять внутрироссийские цены на 20%, там они на 12%, как хотели. Дело в том, что «Газпром» теряет европейский рынок. Опять же, по объективным причинам. Потом, значит, тут и сланцевый газ, и этот и сжиженный газ. И внутрироссийский рынок становится, ну, одним из таких значимых факторов, как бы, роста продаж «Газпрома». Поэтому внутреннероссийские цены, они, ну, там еще год, два, три, они рано или поздно будут, ну, почти как бы европейскими. Ну, минус там таможенная пошлина, транспорт и так далее. Так или иначе, нужно готовиться к росту цен на газ.
Петр, ну, а как бы вы дали такую все-таки политику экономичную, а не только экономичную оценку? Шмат годов казалось, что, ну, вот это все-таки, так бы мовить, фамильное сребро белорусское, что это заклад белорусского суверенитета, экономичные заклады. Ну, вось яны отдаются за некие танные цены. Ну, это добро, але вось эти самые заклады суверенитета уходят, и не робится он при этом довольно хистким.
Да, скорее всего, это предвыборный пиар, потому что Лукашенко как бы нужна какая-то поддержка Москвы. Очевидно, нужна, и даже не столько как бы со самой Москвой, сколько видимости поддержки Москвы в глазах электората и политических элит. Я не верю, что контрольные пакеты Белтрансгаза или нефтеперерабатывающих заводов будут проданы в этом году. Я думаю, что все может быть вплоть до соглашения как бы о намерении, но это только перед выборами. После выборов это все опять растянется в несколько этапов, значит, выкупов по аналогии с Белтрансгазом. Поймите одну простую вещь, то есть 40% доходов бюджета, во всяком случае, два года назад, это был реэкспорт нефти и нефтепродуктов. А что такое 40% бюджета в структуре нашей экономики? Это, в общем, контроль, в общем, над обществом, это контроль над электоратом. Для политика это очень важно. Поэтому Лукашенко, как политик, может как бы считать и читать любые цифры, но, в общем, он отдает себе отчет, что с потерей нефтехимического комплекса и газового транзита, контроля за этими деньгами, он, по сути дела, значительно теряет власть. Поэтому я не верю, что в этом году это все будет продано. Будет ли это продано позже? Ну, возможно, с какими-то большими временным лагом и с большими торгами, потому что это еще и политический инструмент, инструмент торга с Москвой. А насколько он эффективен, это другой вопрос. Значит, какова стоимость заводов там будет через два? Это тоже уже второй вопрос. Но Лукашенко не заботит то, что будет через 2-3 года. Его заботит то, что будет сейчас, в течение года. А на ваш вопрос, нужно ли это все действительно продавать? Да нужно это продавать, потому что не наш газ, не наша нефть. И загрузить свои заводы без российской нефти мы просто не сможем. Они умрут, они потеряют стоимость, они вообще обесценятся. И в конце концов, не такие они уже и высокотехнологичные, и свежие. Поэтому вот между экономической реальностью и политической реальностью, то есть политическими мотивами, есть совершенно гигантский разрыв. И, значит, мои коллеги говорили о том, о цифрах, о том, что это необходимо. Да, это необходимо, да, это давно это уже было необходимо сделать, потому что мы не в состоянии вытягивать, значит, на себе все это по не только мировым ценам, но и, как сказала Елена, там через несколько лет по внутрироссийским ценам. Не наша эта проблема. Нам нужно это все отдавать. Но это не будет отдано в этом году.
Я хочу звернуться до еще одного сюжету этого тыдня, этих апошних тыдня, которые уже закранула Татьяна. Вот это раптовно возникли долг за газ. Человек наивный, к шталту мне, скажем, ну, уявляя себе, что есть некий контракт, и в контракте записанная там справедливая, несправедливая, высокая, низкая, але некая цена. За кольки один бок продае газ іншому. А зараз высвятляецца, што Беларусь лічыць, што яна павінна плаціць, здаецца, $150 за 1000 кубаметраў, а Москва лічыць, што зусім іншую цэну, там амаль $170. Як такое можа быць ўвогуле, Лена?
Дело в том, что да, есть контракт, но у нас такой славянский контракт, который подразумевает и всякие неформальные договоренности. Вот. В прошлом году тоже мы платили меньше, и то, что мы платили меньше, и там по среднегодовой цене, и там и дисконт определенный, это все не было прописано. Вот. Но Россия как бы согласилась. То есть в этом году, ну, белорусская страна по каким-то причинам считает, что российская страна согласится с такой же схемой и в этом году. То есть я не думаю, что долг будет то есть, по концу года или когда ситуация тоже достаточно критична и «Газпром» действительно разлится, ну, мы погасим эту задолженность. Но в контракте это не прописано, отвечая на ваш вопрос, но вот белорусской стране, скажем так, так легче платить. И они считают, что россияне должны пойти навстречу.
Справа тем, что на проконце 2006 года было подписано погоднение об умовах поставки на 4 года. Справа тем, что склады, они не выполнились, Россия за все решила быть на сустрич белорусскому боку, а в минулом годе и президенту, и скорректировал этот коэффициент для Беларуси. Справа тем, что и по этому году так само, и это официально было заявлено белорусскими чиновниками, просто публично было сказано о том, что на протяжении минулого года было доручение премьерам Игорю Сечину и Владимиру Семашко домовиться об умовах, как приблизить кошт газу на бягучий год, 50-й год, к умовам минулого года. Справа тем, что я знову же звертаю увагу на те свои серьезные довольно программы сотрудничества российско-белорусского энергетической сферы, якая предугледжує больш глибокую інтеграцію. Менавіта у гэтым речищі російський бок і розглядав можливість ніяких льготних поставок по газу для Білорусі. Коли б, звісно, білоруський бок пішов на стос, зустрічати контроль над Трансгазом і так далі, і так далі. І сумісні проєкти енергетики, створення одної енергетичної простори. Але поки це тормозиться, білоруський бок, звісно, ж накерував додаток к цьому контракту, він не підписаний, але ж це доручення ніхто не здымал, и быцем бы формально Беларусь мая право, заходячи из неподписанного контракта с доручением, оплачивать по таких умовах, как в минулом годе. А лишь верните увагу, российский бок не вельми разлавался, что вельми мягко сказал Сечин, вось учора комментуючи это питание, что ну, все ж таки не бывает такое, как только один бок выконывал контракт. Конечно, что Беларусь заплатит. Я разумею, что вести выгодно Газпрому было накапать долг накопился, а потом конвертовать его в пакет акций. Но легче будет, когда это должник такие серьезные, легче будет размулять и легче будет выбивать те умовы, которые потребны.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – «Апошние подеи у белорусско-российских экономичных стосунках». Пётр, вы згодны с тем тлумачением, якое пропоновала Татьяна, ці гэта с белорусского боку идзе такая, так бы мовіць, дипломатия скандала. Устроим скандал, и, магчыма, атрымаем меньше, чем хотели, але больше, чем нам пропоновали.
Я почти согласен с Татьяной, то есть, особенно как бы, в последней части, что для россиян достаточно выгодно как бы, затягивать нас в долги, и как бы с должником значительно легче работать, и легче торговаться, и легче покупать что-либо здесь. В первой же части все ведь значительно проще, чем мы даже думаем. Еще в 2006 году были произведены расчеты по прогнозным ценам. Сколько будет как бы стоить газ там 130, что будет, если будет 145, что будет, если 165 и выше. Понимаете, мы не выдерживаем уже ту цену, которую нам, которая предусмотрена контрактом. Просто не выдерживаем. Поэтому мы делаем вид, что мы работаем по старому контракту и платим по старому контракту. Столько, сколько может выдержать наша экономика. Потому что все, что выше 145 или 165, ближе к 165, это рост индекса потребительских цен. Это сокращение вообще к нулю рентабельности предприятия нефтехимического комплекса и черной металлургии. То есть это инфляция. Экономика не выдерживает. Поэтому правительство делает вид, и политическое руководство, значит, делает вид, что вот оно платит сколько может. А то, что там контрактом предусмотрено, оно просто не платит, а записывает как бы в долг. Тоже на что-то надеясь в будущем как-то этот долг разменять. Если вы думаете, что это все абсолютно спланировано, как Россия и Беларусь, это глубоко заблуждаетесь. Но Россия, в общем, не сильно нервничает, потому что она понимает, что долг она накапливает. И, как уже Таня сказала, значительно легче работать как бы с должником будет в будущем при покупке ли предприятия или при решении любых других политических вопросов. То есть, понимаете, в газовой сфере все живут сегодняшним днем, особенно в Беларуси, не очень сильно как бы заботиться о том, что будет завтра.
Ну, а вот про это житё сегодняшним днем, не думаючи про то, что будет завтра, и не створается уражение после, скажем, вот этих заявок Лукашенко на конт продажи и Белтрансгаза, как высветляется, и нафтоперепрацовчих предприемств, что урешті-решт пришло к тому, что Беларусь, так бы мовить, fail state, держава, якая просто не может платить по своих рахунках, пусть она повинна продавать опошнее, а что далее-то продавать? Не отримливается так, что, як бы, усяго вот этого мастацтва, скажем, поцелунка в обмен там на газ, на нафту, ну, его вот хапило на кольки там, на полтора десятигодия, а в решт-решт приходит час расплаты, и расплачиваться доводится просто всем.
Ну, я думаю, что до fail state нам еще далеко, то есть, и опять же, понимаете, не в интересах России, на мой взгляд, допускать этот fail state на своих границах и государством, с которым, ну, интеграция достаточно сильно построена по самым разным, как бы, каналам. То есть Россия не сделала этого с Украиной, да, то есть как только Россия и Украина подошли к той черте, когда очевидно, да, что Украина не тянула цену в $300, то есть ей сделали дисконт, ей обнулили там же, так же, как и Беларуси, таможенную пошлину в 30%, да, и так далее. То есть Россия не заинтересована в банкротстве этих государств. Другой вопрос, что она заинтересована, да, в приобретении каких-то активов за эти долги или там за эти дисконты, и так далее. Вот. Что касается нас, ну, я не думаю, что цену в 170 мы не в состоянии заплатить. То есть, я думаю, в состоянии. Другой вопрос, что это потребует действительно роста цен и снижения мне уровня жизни, что, значит, в предвыборный год, ну, не совсем допустимо, да. То есть, власти не готовы поднимать ЖКХ, хотя надо поднимать электроэнергию очень сильно, там тепло, отопление и так далее, бензин. Поэтому, конечно, в этом году пытаются максимально, там, скажем так, еще раз говорю, монетизировать по-другому, да, отношения с Россией и как бы не допустить роста потребительских цен. Но в следующем году, опять же, на мой взгляд, то, что мы, у нас огромный неприватизированный сектор, это на самом деле наше достоинство, да, и если говорить о долге, там, в европейских странах и так далее, то действительно Греция — это fail state, которому сейчас нечем платить, да, и не хватит этих европейских денег помочь. У нас же еще есть что продавать, и в случае этих продаж, то есть мы можем удвоить и утроить сегодняшний как внешний долг. Поэтому до fail state еще далеко.
Татьяна, а як бы вы вот дали такую оценку, ну, так бы мовить, агулом? Часом некоторые российские империалисты, российские шовинисты, скажем, свой час дается и Рогозин, и Жириновский казали, ну, Беларусь – это такая историчная политичная недоречность. Может быть, яны мают рацию у тем, что это экономичная недоречность. Вот, так бы мовить, пришли нареште до того, что треба продавать просто все, как просто выжить. Нет?
Справа тим, що гэты беларускі цуд, які назіраўся апошнія гады, ён сапраўды быў пабудаваны на даных расійскіх энерганосьбітах. Гэта ўжо відавочна, і гэта не сакрэт. Ось Пётр казаў аб тым, што 40% прыкладна, крышка менш, ну, але прыкладна так, сапраўды гэта продаж і рэкспорт расійскай нафты. Беларусь таксама не экспартавала, не перапрацоўвала нафту уласную, а экспартавала і атрымлівала каля 700 мільёнаў даляраў у год. Толькі за кошт гэтага, калі імелі рацыю нейкія расійскія палітыкі, толькі мне, як грамадзяніну гэтай краіны, чуць гэта вельмі крыўдна, таму што гэта ёсць плата за тое, што рэформы насамрэч у гэты час у Беларусі не ішлі, структурных рэформ не адбылося. Здавалася, што вось новыя умовы імпарта расійскай нафты, яны нейкім чынам прымусяць той жа ўрад, улады стимулювати економічну реформу і перш за все структурну реформу у економіці Білорусі. Ні, цього нічого не відбулося. І ті ж нафтопереробні заводи, вони були донорами, тепер їх вже підтримують, тому що треба регулювати нейку рентабельність, щоб вони змогли далі працювати, підтримувати цей творчий цикл. І в цій ситуації, коли не відбулося реформ, коли Білорусь не використала ось цей проміжок часу, доволі комфортний, щоб реформувати свою економіку згодно з власним своїм власним потенціалом, так ось і тепер прийдеться за гэта платіць. Конечно, я так само з Леною згодна з тим, що Білорусь на гэтым проміжку часу при жаданні могла б заплатити Росії за газ у повному об'ємі 170 там доляров, і тим більше, що можна було ще щось продавати, і доволі хутко, прикладно, ти вже Белтелекам, знайти гроші і заплатити. Але це і демонстрація так само, демонстрація того, що Росія не буде тиснути на Білорусь вельми жорстко в цій ситуації, тому що у них є агульний проєкт, це митний союз, ось і Росії вельми, вельми важний, це геостратегічний проєкт, як казав Путін, і тому і нам Москву десь заплатить за реалізацію даного проєкту, Росія платить не хоче. І ці конфлікти, які яким чином ось ми назирали наприкінці минулого тижня, не підписали ось цей головний документ, митний кодекс митного союзу, це знову ж на руку Білорусі, тому що Росія вимушена буде йти так само на заступки яким чином, йти на компроміси і відовочно учорашнє пропонував Лукашенко продажу контрольних пакетів, це знову можливість погандлюватися, протягнути цей час, як воно буде на самій справі, це складано, хто кого перегуляє, так само у гэтых пытаннях. Тым не менш, для Росіі вельмі важна скарыстаць гэты момант для таго, каб хутчэй падпісаць вот гэта ключавое пагадненне, каб запрацаваў гэты мытны кодэкс, мытны саюз, каб гэты праект быў прывабны для іншых краін постсавецкіх вось на гэтай прасторы. І ў гэтым рэчышчы мы не будзем назіраць канфліктаў, мы будзем назіраць нейкія такія магчымасці знаходжання кампрамісных падыходаў да вырашэння такіх балючых пытанняў. И Беларусь снова же в неким сенсе тут может выиграть.
Пётр, а я вас так само попрошу прокоментовать вот гэты сюжет уже тыднёвой даўніны, гэтую сустрэчу в Санкт-Петербургу трёх прэм'ераў и такі відавочны, ну, по меншай мере, может быть, часовы провал вот гэтага чарговага этапу мытнага саюзу.
Ну, в общем, здесь совершенно спокойно можно опереться на слова нашего президента, который сказал, что если не будет отменена спецпошлина на нефть, то и никакого таможенного союза не будет. Во всяком случае, Беларуси это невыгодно. В общем-то, здесь он абсолютно последователен. На этом этапе, очевидно, и мы опять можем вернуться на предыдущие этапы нашего разговора, что нам как бы позарез нужна дешевая нефть для того, чтобы, в общем-то, по-прежнему извлекать доходы старым традиционным способом, не сильно заботясь о системной реформе экономики, не без всяких поисков каких-то других доходных статей для государства. То, что это не произойдет, то, что Россия не отменит, значит, пошлину на нефть, было очевидно. И то, что мы не согласимся на реальный таможенный союз, на единое экономическое пространство без отмены спецпошлин, тоже было очевидно. Поэтому это было вполне прогнозируемо еще, мягко говоря, в декабре прошлого года, когда они только-только это подписали, и как бы Россия заявила о том, что она пока не намерена отменять спецпошлину на нефть. Что касается иных барьеров, вы поймите, что на самом деле не только это, значит, тормозит таможенный союз и будет тормозить таможенный союз. Есть абсолютно разные условия в странах по сертификации, стандартизации товаров. Эти вещи, которые, то есть это незримые барьеры проникновения товаров там, российских на наш рынок, допустим, наших на российские. Эти вопросы, то есть там еще конь не валялся, никто еще и близко это не обсуждал. Никто еще не близко не пытался унифицировать все эти стандарты. А это тоже серьезный барьер. Это была очень предсказуемая ситуация, когда премьер-министры соберутся ни с чем, как говорится, и поговорят ни о чем. Выгодно ли это Беларуси? Ну, на этом этапе, я подчеркиваю, опять же, предвыборный год, это выгодно для Беларуси. Но это не для Беларуси, собственно, а для политического руководства. Потому что если вы думаете, что российские товары не сметут наших отечественных производителей, да сметут. И, в общем, на самом деле нужно будет пропродавать эти предприятия. Причем, как бы, они в основном как государственные, они еще не прошли даже этап приватизации и модернизации. Поэтому этот процесс я бы вообще отметил как долгоиграющий. Все эти таможенные конфликты, конфликты по поводу таможенного союза, мы будем слышать не один год.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Таццяна Манёнак, выдавец БДГ Пётр Марцаў і эксперт Інстытуту менеджмента і прыватызацыі Алена Ракава.